там начинается сразу. Очень строгая она такая, эта женщина.
А о чем песня?
Про любовь.
Ну, наверняка. Ну, про что еще там могут быть песни? Да вообще народные.
Фирдаус — это название хора, да?
Да, Фирдаус — это название хора. Если не ошибаюсь, это счастье по-арабски, но могу ошибаться. У них есть, кстати, ВКонтакте свой такой вот небольшой фан-клаб. В принципе, советую как-то вам к ним заглянуть. Они просто очень такие светлые и приятные.
А черное платье — это форма хора или что?
Черное платье — это форма хора. А цветные девушки — это к ним вот как раз на тренинг пришли. Вот. Там какая-то местная передача, типа «Хочу стать звездой», что-то такое вот. Или там «Голос», вот, не знаю, не помню, как называется там в России, аналогичная передача, не смотрю. Так, но при этом, когда у них официальные выступления, у них есть такое же, например, только белое, там, с какой-то бижутерией, там, совершенно роскошно выглядящее платье. Ну, вот, здесь они репетируют так достаточно скромненько. Так, а это вот такой человек по имени Адам Сатуев, он же Донда. Совершенно легендарная личность. Основатель самого известного чеченского частного музея. Он в прошлом достаточно известный борец, то есть он и по вольной борьбе был чемпионом, по-моему, вооруженных сил, и по многим другим разновидностям борьбы. У него там все уши ломаны, переломаны. Потом он работал в милиции. Если вы его расспросите, расскажет совершенно потрясающую историю, как он во времена Советского Союза ловил преступников, а потом их там за откат выпускали. И еще понятно, что тогда бардак был чуть ли не больше, чем сейчас. Ну а потом он решил создать свой музей. Как он говорит, он прочитал книжку Кампанеллы «Город солнца». Скорее всего, это была вот какая-то все-таки детская адаптация этой книжки. Потому что вот те, кто читал «Город солнца», помнят, что там не все было совершенно радужно. Но, тем не менее, вот он решил, сам на него произвело большое впечатление, что вот старик, который долго сидел в тюрьме за свои убеждения, пришел к новому императору, и тот ему вот разрешил построить вот свой прекрасный «Город солнца» и воплотил его идеи. И, соответственно, он в Чечне тоже решил построить вот этот замечательный большой аул в надежде, что когда-нибудь туда придет Рамзан Кадыров и будет очень доволен и счастлив по этому поводу. И действительно, человек сделал совершенно огромный музей, который производит большое впечатление, делал много лет, продолжает делать сейчас. И он, ну, достаточно гостеприимный человек. Если вы к нему зайдете, если вы будете в Чечне, я настоятельно советую, вы ему хотя бы за вход заплатите, потому что он декларирует, что там вход в музей 500 рублей, но ни с кого, по-моему, эти 500 рублей не берет, кроме как со школьников, от которых, по-моему, и получает весь доход, потому что к нему водят автобусами школьников со всей Чечни. Ну, он такой краеведческий музей всего, потому что он туда стаскивает просто все, что ему кажется интересным. Вот, начинался этот музей вот с такой вот древней наковальни, там даже где-то дата выбита, вот 1700, не помню какой год. И вот считается, что вот она принадлежала какому-то легендарному кузнецу, которого тоже звали Донда. И он построил у себя даже несколько таких вот чеченских жилых башен, ну, естественно, адаптированных, потому что, как мы видим, тут хотя бы вход есть в таком человеческом месте, туда не надо лезть по лестнице. И так, а вот это мы видим такую вот цаплю, потому что, как мы знаем, Дюма, Александр Дюма в свое время путешествовал по России, в том числе заезжал на Кавказ и срисовывал тамбовские цапли. И да, вот Адам увидел рисунок Дюма и воссоздал саклю по проекту Дюмы. Да.
Что такое сакля?
Ну, изба горская. Так, вот еще одна башня. Ну, там действительно очень интересно. Там журчат ручейки, квакают лягушки. В общем, идеальное место для ночевки. Ну, собственно, там вот мы как раз заночевали, и там-то нас как раз автоматные очереди снаружи и застали. Так, и там он кладку тоже пытался, традиционную чеченскую кладку, вот, и имитировать, потому что там делали вот таким образом, чтобы цемент не был виден, чтобы все было внутри, тонким слоем. Ну, то есть все у него там и кости каких-то там древних животных, и горшки, и причем он достаточно все это делал героически, начал строить музей, как только закончилась Первая Чеченская война, и продолжал, даже когда продолжалась Вторая Чеченская война, его делать. И, конечно, все вот эти бойцы были несколько удивлены, когда вот там идут военные действия, и тут человек на своем древнем жигуленке тащит к себе какой-то там горшок ни с того ни с сего через блокпосты. Ну и, естественно, с блокпостами тоже там связано много неприятных воспоминаний. Кстати говоря, вот на въезде во все вот эти республики обязательно есть такие блокпосты, очень напоминающие государственную границу, на которых иногда можно и час простоять. Причем вот час я простоял единственный раз почему-то в Карачаево-Черкесии, выезжая из нее. И каждая республика такими границами обнесена. И про как раз посткавказ, который был на въезде в Чечню, там рассказывают, причем разные люди, совершенно страшные вещи, как там во время войны издевались над чеченцами. А можно было и просто исчезнуть запросто. И, кстати говоря, вот они, при том, что вот к русским, как ни странно, они относятся в целом хорошо, и даже про обычных солдат они говорят, что мы понимаем, что их сюда не по доброй воле притащили, но вот про контрактников они все говорят так специфично, потому что им там есть что вспомнить. Именно те, кто служил там в охотку и по контракту. Так, а это как раз Лев Толстой у него. Собственно, у него там много историй про разных таких вот былинных чеченских героев. Ну и, как все в Чечне знают, вот к ним относится Лев Николаевич Толстой. Потому что вот на самом деле он культовый по всему Кавказу, а все из-за Гелеровского. Потому что Гелеровский, он в своей, там, по-моему, последней книжке, кажется, «Друзья и встречи», вот непонятно почему, написал, что в кармане Толстого после его смерти был найден билет до Владикавказа. И он стремился в станицу, в которой он провел свою молодость, а эта станица, Старогладковская, сейчас находится в Чечне, близко от границы Дагестана. Поэтому и чеченцы, и дагестанцы считают Льва Толстого абсолютно своим человеком. В Дагестане, когда меня пытались обратить в ислам, мне долго доказывали, что вот Лев Толстой, он отказался от христианства, потому что он понял, что истинная религия – это ислам, и ехал он на Кавказ именно, чтобы принять ислам, но вот не успел. А в Чечне просто рассказывает, что у него там было много друзей, и он вот очень любил примерять чеченскую одежду, что в целом, ну, соответствует действительности. Вот тут как раз фотография есть. Да, и, соответственно, вот собирался к своим родным чеченцам. И этот билет до Владикавказа, который, естественно, там никакими архивами не подтверждается, он совершенно культовый, то есть ему там посвящают там целые книги, про него написали уже, наверное, десятки стихов. И поэтому вот Льва Николаевича на Кавказе просто очень любят и считают вот своим таким вот почетным кавказцем. Так, а это другой кавказец, на этот раз настоящий. Ну, не считая того, что это, конечно, такая современная картинка. Это Наиб Байсангур, один из сподвижников Шамиля. Он, как тут видно, одноглазый, а также он вроде как был однорукий и одноногий, поскольку вот потерял все это дело в долгих боях, когда Шамиль воевал на Кавказе. И есть легенда, что когда Шамиль, уже разочаровавшись, шел сдаваться, Байсангур его несколько раз окликнул, но Шамиль не обернулся и благополучно дошел к русским. А когда потом его князь Борятинский спросил, вот, почему тебя друг твой окликал, а ты не обернулся, он сказал: «Ты не знаешь чеченцев. Чеченцы не стреляют в спину. Если бы я обернулся, он бы меня пристрелил». Да, и Адам считает, что это его предок. И тоже очень этим гордится. Такой легендарный герой чеченского народа. Так, а в этой тоже родовой башне на территории Донди-Юрта мы ночевали. И если вы туда приедете, скорее всего, вы там вот тоже сможете переночевать. Довольно уютное место, хотя ночью может быть прохладно. А это модель такой домашней, ну, жилой башни чеченской. Да, это в музее, он воссоздал довольно много башен, и в одной из них можно переночевать. Да, это прямо вот в его музее. Вот. Это второй этаж, как полагается. Ну, естественно, туда не нужно лезть в какой-то ужасной лестнице, там все достаточно комфортно сделано.
Но это только для гостей и для всех?
Ну, на самом деле, это не для кого, но можно уговорить. Ну, и, как правило, я думаю, все нормальные люди смогут его уговорить. Ну, для кого угодно, какая разница. Ну, нормальный, гостеприимный человек. И, в принципе, большинство чеченцев и ингушей, и вообще вот мусульман, можно зайти и жить у них там, как предписано правилами религии, 3 дня. И они будут даже радоваться, что у них такой гость, потому что гость есть посланник Аллаха.
Можно выйти, зайти еще раз,
Да, но, естественно, опять же, я всем советую, поскольку действительно человек такой вот, все-таки лучше ему как-то вот заплатить. То есть там вот эта ночевка, вот так вот он, естественно, просто может даже отказываться брать деньги, но такая ночевка по-хорошему, она стоит 1000 у него переночевать. Ну, не факт, что даже что он эти деньги возьмет, то есть меня, например, не взял. Но желательно ему хотя бы за вход ему заплатить, потому что ну, действительно человек подвижник, и таких нужно поощрять. Вот как раз школьники, которых к нему увозят. Да, и у него там всевозможные, естественно, костюмы, которые эти школьники радостно примеряют. И, кстати говоря, вот это костюм бойца советской армии, потому что, опять же, чеченцы уверены, что Брестскую крепость обороняло очень много чеченцев. И, в принципе, это действительно имеет под собой определенные основания. То есть, на самом деле, что касается, я запрашивал в музее Брестскую крепость, на самом деле там национальности именно тех, кто там погиб, их установлено достаточно мало. И чеченцев среди них тоже относительно немного, но там их действительно совсем мало. А крепость там обороняла там чуть ли не, по-моему, 900 человек, то есть достаточно много. И плюс действительно в районе Бреста было несколько дивизий, укомплектованных жителями Чечни, и там действительно очень многие из них погибли. Хотя это достоверно все доказать нельзя, поскольку архивы уничтожены, но то, что чеченцы там, по крайней мере, в каком-то количестве были, это определенный, это безусловный факт. Вот было ли их там 300, как утверждают местные краеведы, ну, это сейчас не доказать, не опровергнуть нельзя. Так, а это другая дорога, это дорога через Ведино. Тоже тот, кто смотрел за хрониками тогда военных действий, тот, наверное, может помнить это название. А ведет она к озеру Казиной-Ам. То есть, когда нас подвозили чеченцы, наверное, ну, более даже, чем каждый второй, чуть ли не каждый первый чеченец говорил, были ли вы на Голубом озере, обязательно поезжайте на Голубое озеро. А Голубое озеро это как раз у Казиной-Ам. Это самое большое озеро вот этого региона Кавказа. И на нем очень оно на границе Чечни и Дагестана. И это одно из излюбленных мест отдыха чеченцев. И к нему ведет достаточно такая непростая горная дорога. Ну, зато красиво. То есть она уходит в гору, там видны, вот как мы видим, вот такая вот башенка проезжаем. Да, там гораздо лучше дорога, потому что вот эту дорогу лучше проезжать все-таки на УАЗике или на каком-нибудь другом внедорожнике. Но мы, естественно, не искали легких путей и проехали ее на Audi Quattro. Причем машина эта в дороге, ну, практически погибла. Просто мы там застопили одного такого вот явно обеспеченного, но очень гостеприимного чеченского парня. И когда сказали, что мы едем к этому озеру, он сказал: знаете, а я вот что-то давненько не видел это озеро, я, пожалуй, с вами поеду, его посмотрю. И, кстати говоря, вот чеченцы, они очень часто едут именно не туда, куда им нужно, а туда вот, куда нужно автостопщику. И, кстати, вот я вот сейчас только что вернулся из Удмуртии, вот меня поразило, что там все то же самое. Да, ну вот. И причем они вот достаточно тактично это говорят, то есть это не то, что вот, ну ладно, вот я вот вас довезу, а он именно вот так сказал, что даже отказаться нам было нельзя. Мы ему говорили: слушай, как-то вот стрёмно нам на такой классной машинке там ехать. Он говорит: нет, нет, ребят, я же сам туда еду, это не вы, там вы не подумайте. В итоге там время от времени такие вот каменные преграды приходилось преодолевать. И на одной там остался бампер передний, на другой осталась какая-то деталь, я даже не понял какая. Но он нас героически довез практически до озера, потом развернулся и ехал обратно. И, видимо, остатки Audi, как бы он там, я боюсь, не потерял на обратном пути, тоже полном.
Ну, озеро посмотрел?
Ужасно припят. Нет, не посмотрел. То есть он издали так глянул это озеро, тоже развернулся и уехал. Да, а озеро это, конечно, совершенно другой мир. Там вот такие совершенно чудесно колоритные люди ходят, такие вот настоящие горцы. Вот какие они рисуются воображением, с такими вот собачками размером с лошадь. Ну и, естественно, с лошадьми. Там очень много овец и живут сыроделы при подъезде к озеру. Вот, к примеру, местный сыродел. Это человек, поскольку ему там жить все-таки скучно, далеко от цивилизации, развлечений, ни кино, ни компьютера. Он раздобыл балалайку, перенастроил ее и играет на ней совершенно потрясающие всячески печальные чеченские песни. Причем совершенно радостным таким выражением лица поет просто, ну, что-то совершенно слезоточивое, вот явно вот кто-то кого-то несчастно любит. Ну, очень у него радостно получалась эта несчастная любовь. Так, а вот, собственно, и само озеро. А, достаточно большое. Это единственное место в Чечне, где мы видели пьяных, потому что все-таки они там отдыхают и как-то в каком-то укромном уголке, видимо, притаскивает туда там зеленого змея. Ну так, на самом деле, место такое, скорее, ну, несколько в советском духе. На мой взгляд, все-таки некоторые места в Чечне поинтереснее, но это тоже можно посетить, но дорога на нас даже больше впечатлений произвела, чем само это озеро. Хотя, безусловно, оно очень красиво. И про него, естественно, рассказывают страшную легенду, что когда-то на этом месте жил один богатый, но вот очень нехороший тейп, в котором были жадные, плохие люди. И туда пришел вот такой вот святой странник, и, естественно, никто вот его не пустил переночевать. Говорили все ему: пошел отсюда, проклятый автостопщик-хиппи. Да, и вот осталась только одна приличная вдова с детьми, которая его все-таки приютила. И он ей сказал: знаешь, вот уходи ты из этого места и не оглядывайся. И она ушла из этого места, не оглядываясь. И когда она вышла, они все-таки обернулись и увидели, что за ними это озеро. И больше, и, собственно, этот тейп, он реально существует до сих пор. Я общался с человеком, вот, который вот к нему принадлежит. Он говорит, что он до сих пор... Он даже там работает иногда в районе этого озера, но он никогда в нем не плавает, потому что все, кто принадлежит к этому тейпу, они боятся, что если они вступят в это озеро, то их утянет на дно к остальным там грешникам из их тейпа. А соляной столб не там. Но, видимо, много было таких вот святых странников по всему миру, которые расправлялись с городами разнообразными способами. А, можно и нужно, конечно. Собственно, люди для этого и приезжают. Там раньше пансионат был советский, и вот его сейчас как-то вяло реставрируют. Когда отреставрируют, это будет отличное место.
А тейп это типа рот, да?
Да, тейп это рот.
То есть подходы какие-то есть, какие-то, чтобы не...
Нет, там пляжик отличный, такой человеческий пляжик, явно еще советских времен. То есть там такой вот, кто был на каких-то таких советских, не очень раскрученных курортах, тот примерно представляет, что там есть. То есть там какие-то хибарки, где можно недорого пожить, но опять же за деньги. Ну и какие-то там развлечения типа водных велосипедиков. Так, а здесь мы видим славный город Гудермес, который тоже в свое время был в значительной степени разрушен, но теперь там тоже высится достаточно красивый такой Гудермес-сити. То есть ничего такого, ну там очень хороший парк, красивый, но в целом ничего такого, из-за чего вот этот город специально стоит ехать там, нет. То есть заглянуть можно, интересно, приятно отдохнуть в парке, зайти вот в эту вот мечеть, это да. Но если вы там не будете и лишние там полдня погуляете по Грозному или по Аргонскому ущелью, вы, я думаю, мало что потеряете. Или там зайдете вот, в дом музея Толстого, например. Да, вот что касается мечетей. Все мечети там, ну, на мой взгляд, такого не очень большого специалиста в архитектуре, выдержаны в таком вот совершенно стамбульском стиле, что неудивительно, поскольку делали их турецкие строители. Все мечети похожи друг на друга. То есть, естественно, сердце Чечни, она самая большая и роскошная. В Гудермесе она поменьше, и по дороге в Гудермес она там какой-то такая же примерно огромная мечеть стоит просто в какой-то деревушке достаточно небольшой. И на мой удивленный вопрос мне сказали, ну там вот живет такой вот очень хороший человек, там большой друг президента и вообще миллиардер, так что же ему там не построить себе мечеть небольшую такую вот. Да, но самая, кстати, потрясающая мечеть, она будет в скором времени в городе Аргуне, от которой вы, как я уже говорил, будете постоянно проезжать, потому что он на перекрестке всех путей находится. Вот пока что фотографии этой мечети у меня нету, она строится, но она такая, она очень оригинального дизайна, достаточно большая, на 5000 молящихся. И там будет, я думаю, очень интересно, она такая вот современная. Так, ну и, соответственно, от Аргуна как-то можно двигаться дальше в Аргунское ущелье. Вот Аргунское ущелье мне показалось вообще самым красивым местом всей Чечни. Ну, возможно, это сугубо, естественно, сугубо мое впечатление. Там совершенно изумительная зеленая природа, там и башни есть, и, собственно, сама река. И эта дорога, она ведет Тумкале и дальше к курорту этому горнолыжному ведучи, не знаю, на каком месте там ставится ударение, и который сейчас вот пытается раскрутить как один из главных курортов России, а поэтому говорят, что к 2015 году там будет такая вот роскошная четырехполосная трасса, и можно будет чуть ли не за 40 минут добраться до этого курорта аж из Грозного. Но пока что там достаточно стрёмный серпантин, на котором все-таки советую соблюдать осторожность, потому что там вот всем демонстрируют вот там, вот это вот, видите, вот такая выемка с края дороги, вот тут у нас машина свалилась вниз. Да, вот это такой очень философский плакат, который, если не ошибаюсь, я в Шатое сфотографировал, который доказывает, что Ахмад Хаджи, он умеет путешествовать во времени, практически как Янус Невстрой.
Да, смысл как-то не извлекается из
этого. Ну, понятно, что вот из-за сегодняшних перемен он на них поглядел и начал свой путь.
Да.
Ну, зато есть о чем задуматься.
Да.
Так, да, вот, собственно, сама река. Нам не очень повезло с погодой, но, тем не менее, там было достаточно красиво. Так, вот это очень интересное место, уже недалеко до, ну, соответственно, там за Шатоем. Обязательно смотрите налево, уже когда будете подъезжать к Тумкале. Там будет такой достаточно простенький на вид мостик, очень короткий, метров, наверное, 15. Просто когда на него очень, с низкими перилами такой вот обычный, просто ты на него заходишь, смотришь вниз, где такие вот деревья близко-близко, и понимаешь, что вот за этими деревьями пропасть метров 200. Просто тут это самое узкое место ущелья. И вот пропасть не видно, но тем не менее, вот когда ты смотришь вниз, понимаешь, что там ого-го падать. И, да и вообще очень красивое место. Так. Недалеко от него есть вот такие башни-близнецы. И тоже рассказывают, что одна из этих башен восстановленная, поскольку во время Чеченской войны наши танкисты шутки ради ее раздолбали. А это, собственно, село Итумкале. Ну, такое спокойное, достаточно милое, и оно богатое и ухоженное, во-первых, потому что это все-таки дорога на курорт, который там уже достаточно близко. И, кстати говоря, вот деревни начали относительно недавно пускать. Один мой друг из Якутии, который очень любит путешествовать по Чечне и регулярно мотается вот из Якутска в Грозный, он рассказывал, что 2 года назад он пытался туда приехать, его просто не пустили. Ну а сейчас уже нормально можно приезжать, и я очень надеюсь, там впоследствии даже конные походы, может быть, получится организовывать с местными жителями. Но для этого, опять же, нужно договориться с пограничниками, они до сих пор еще там немножечко осторожны. Вот это первая причина, а вторая причина – это то, что это село вот товарища Исаева, которое было один из первых лиц Чечни, и который был взорван на трибуне вместе с Ахматом Кадыровым. И сейчас в этом селе достаточно большой и приятный музей его имени, абсолютно бесплатный. Вот такая милая девушка там работает экскурсоводом.
Долго уговаривал ее?
Не, вот эта девушка очень быстро согласилась сфотографироваться. И так, и как раз моя знакомая была очень удивлена, что она там вот одна такая вот сидит, она говорит, ты не боишься, что тебя похитят, там, на тебе женится такой красивый. Она сказала, нет, я не боюсь. Да, ну вот очень красивые места, там такие очень соблазнительные лошади пасутся, вот очень хочется верить, что вот удастся там вот как-то проскакать на коне все эти заманчивые красивые места. Но говорят, что в этих горах там еще там какие-то двое недобитых боевиков где-то когда-то бегали. Кто-то их заметил, вроде бы там все спокойно, но пока что погранцы только шаг за шагом вот постепенно эту местность открывают. И сами горы углубляться пока что не очень рекомендуют. Так, ну вот люди абсолютно случайные, мы там зашли к ним купить местный сыр, да, так и остались.
А сыр овечий, да?
Нет, сыр такой вполне себе коровий там был. Там овечьего сыра я, кстати, там нигде не видел, хотя овец много. Но они, по-моему, их все-таки по-другому используют, там их не доят, к сожалению. Да, но зато там, вот, например, такие вот пчелы есть, и мед там тоже достаточно неплохой. И тоже вот как раз мы общались с этим дедом, совершенно прекрасно. Ну вот он тоже жаловался, что вот во время войны там все там пожгли, все разрушили. Кто тебе пожег? Так сразу замолчал и стал мне говорить, кто ему там что пожег. Так, вот его семья. Да, а это когда мы уже возвращались, достаточно было поздно. И вот мы увидели, что у дороги ребята-выпускники танцуют лезгинку. И это было так здорово, что мы присоединились и достаточно долго с ними танцевали. И вот с этой, на мой взгляд, совершенно прекрасной девушкой в том числе. И это было просто восхитительно. И это все было под такую вот постоянную пистолетную пальбу проезжающих людей. Ну, да, и уже совсем поздно мы закончили танцевать. И после чего уже даже думали, как мы выберемся-то из этой Чечни. Да, вот Ира, по-моему, когда увидела эту фотографию, сразу сказала, что он ее сейчас, наверное, украдет вот, после того, как мы уедем. Ну, по крайней мере, намерение в глазах считается. Ну да, не поглядит на то, что нужно миллион заплатить. Да, но выпускники уже можно и даже нужно всем девушкам замуж выйти. Не, себя я решил все-таки не демонстрировать. В следующий раз поеду в Чечню, возьму несколько уроков лезгинки и уже сделаю это все по-человечески, чтобы нормально смотреться. А так мне, конечно, до них всех очень далеко. Ну, классно танцуют. Вот, и потом мы как раз застопили вот там вот, когда вот, если кто-то читал, вот, Коля вот читал ту страшную статью про то, как там все ездят на черных Кэмри, мрачные убийцы, и которых все местные люди ужасно боятся. Вот мы как раз там застопили эту черную Кэмри, в которой сидел такой совершенно феерический человек со сломанной челюстью, и он нас довез просто в мгновение ока до границы, и со скоростью 210 км в час. И это вот до сих пор мой личный рекорд там, скорости на дороге.
А что с челюстью было?
Сломал. Она сломалась.
Косяк ударился.
У него был такой вид, что я предпочел не спрашивать, про каких советных он сломал челюсть.
Багажник он вас приглашал?
Не, багажник на самом начале приглашали. Там мы просто вот как только приехали в Чечню, нарвались на шутников, которые мы остановили машину, там тоже такую вот крутую, там черную, там выходит такой товарищ там в каком-то совершенно роскошном костюме, явно очень дорогом, он открывает багажник и говорят, ну что, ребята, полезаете? Ну да, ну а потом так. Да, ребята, вы не бойтесь, у нас там сезон сбора черемши закончился, рабы больше не нужны, так что давайте кладите сюда там свои рюкзачки и пошли к нам в салон, там поехали. Ну и еще дорогу нас подкалывали таким образом. Юмор у них, конечно, был своеобразный. Так, ну вот, на этом вроде как все. Надеюсь, в обозримом будущем я туда съезжу еще раз, и некоторые другие вопросы, возникшие у меня, тоже постараюсь прояснить. Ну, а пока что, я думаю, этого вполне достаточно, того, что я сказал, чтобы какие-то базовые вещи, свои поездки, если вы туда надумаете ехать, тоже запланировать. Окей, ну, на этом, я думаю, можно перейти уже к вопросам.
Какие районы все-таки ты считаешь опасными?
Ну вот, я уже сказал, это север Ингушетии и север Дагестана. То есть, вот юг и там достаточно безопасен, а на севере, ну тоже, в принципе, тут там можно ездить, и, скорее всего, вы ни на что не нарветесь, но, в принципе, можно нарваться. То есть, на туристов там никто не охотится, но время от времени там могут, например, взорвать грузовик солдатами. Нас подвозил там один ингуш, который рассказывал, что у него так недавно брат был изувечен в этом грузовике. Вот, там опасно. Но вот, к счастью, вот как раз самое интересное место в Ингушетии, оно же и самое безопасное. А Чечня практически вся безопасна. То есть, где небезопасно, ну вот, видите, где даже хоть какая-то небольшая опасность, там уже как-то в горы не очень пускают. А, вот, нет, вот я как раз задал им такой вопрос, вот тому человеку, который на свадьбе, ну, это был, конечно, отчаянный хвастун, я вас спросил, а не местную девушку, приезжую, там, может тебе украсть? Он сказал, ай, какой вопрос, конечно же, украдем, ай, только приезжайте. Да, и, кстати говоря, вот насчет девушек, если вот, как мне сказали, одна там мать, такой девушке, которая вот была похищена, но которую вот отбили. Вот сейчас вот эти все вот эти девушки такие вот ходят вот в мини-юбках, вот без платочков, но кто их таких вот украдет? Так что вот, если вы хотите, вот гарантирую, что никакой там приличный мусульманин вас не украл, вот просто вот имейте в виду. А, да, то есть, на самом деле, вот у меня как раз вот моя подруга, она после меня путешествовала уже и в одиночку, там абсолютно нормально. Но, в принципе, я думаю, что...
Платочки,
да. Да, она блондинка так, она все равно выделялась. Но, в принципе, я думаю, что если уже вы, девушки, там, хотите путешествовать в одиночку и совсем себя обезопасить, ну, носите кольцо там на безымянном пальце, и все, там, замужних-то не крадут. Ну и, естественно, в Чечне вот вообще не крадут, потому что никому не охота попадать на миллион.
Потому что если не чеченку, так не надо миллион.
Ну а да, за не чеченку, я думаю, 10 миллионов сдерут.
Слушай, а вообще интересно, так что они относятся позитивно так к русским достаточно, несмотря на то, что там война относительно недавно была, короче.
Да, они относятся абсолютно позитивно. Это, кстати, общее свойство этих народов. Те, кто путешествовал в Афганистане, те тоже говорят, что там большинство к русским относятся отлично. То есть они вообще воспринимают это не то, что у нас там как-то склонны люди генерализовать, что если там чеченцы воевали там с россиянами, то значит там все такие вот бородатые злые ваххабиты бегают. Они там четко понимают, что вот если, как, кстати, те же самые грузины, что если ты приехал к ним вот в гости, то ты гость явно без каких-то агрессивных намерений. И даже вот солдаты, они и то вот сортируют на вот эти две части. Что они именно вот этих вот контрактников, они там, похоже, очень плохо к ним относятся. А так к русским они относятся все очень хорошо. И ни малейших признаков враждебности я там за все свое время пребывания не видел в мой адрес.
Интересно, несмотря на то, что часть, наверное, из них-то войне кто-то доучаствовал, в общем-то.
Ну, участвовали. Я там с такими вполне себе боевиками несколько раз общался. Ну, дело служивое, повоевали, теперь мирное время, все нормально. Не, ну они же тоже воевали с какие-то цели. У них там не была цель там перебить всех русских. У них была цель сделать свое государство. То есть они без какой-то там особой... Ну, скажем так, те, которые воевали именно с какой-то особой ненавистью, я так понимаю, их давно уже там всех перебили, по крайней мере, в той же Чечне. Поскольку там все-таки такое сильное полицейское государство, и даже сейчас вот мне говорили, что вот эти все полевые командиры, которых никак не могут поймать, возможно, у них там просто договоренность существует, что если, допустим, там просто с ними выйдет какой-нибудь там молодой придурок на связь, типа вот хочу там повоевать против геуров, его вот тут же хватает, он даже ничего не успевает сделать. То есть это, возможно, такие просто провокаторы сидят, которые тоже вот там на пайке.
Ну, раз вопрос еще есть?
Есть?
Нет, спасибо большое.
Благодарим ректора.